Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня мы с директором музея Ксенией Толоконниковой не в студии. Мы отправились в гости в город Звенигород к настоятелю храма Успения на городке, архимандриту Иерониму Карпову. Отец Иероним, настоятель храма Успения на городке с 1984 года.
Итак, мы остановились на том, что вы вернулись уже в сани иеромонаха, вернулись в академию, служили, приехал уже митрополитом ленинградским и новгородским владык Никодим, и вы заканчиваете академию, и что дальше?
А вот вы знаете, у меня еще такой есть вопрос. Мы как-то на нем не остановились. Перед нашей записью вы сказали, что вы застали Александра Осипова, ренегата, который был у вас преподавателем. Ваш друг-атеист Александр Осипов, как он велел у себя на могиле, если я правильно помню,
написать.
Да, с приветом. Он у вас преподавал в семинарии. Вы сказали, что его отход от церкви и такой воинственный, да, он стал для вас большим уроком.
Он преподавал в основном у нас в академии. Это была очень тоже интересная личность, понимаете, очень сложная. Во-первых, он был в оккупации. Служил он священником, ну, преподавателем в Тарту, в университете. А это считалось криминалом в советское время. Это большим криминалом считалось. Его жена и двое детей ушли с немцами за границу. Это второй криминал. Но владыка Григорий, тогда собирая, все-таки его пригласил. Но почему-то власти еще разрешили ему. Он стал сначала ректором. Но поскольку он оказался одинокий, он завел себе подругу. Это был тоже криминал большой. Тогда его лишают сана, запрещают священнослужение. Но как преподавателем оставляют, потому что это был, в общем-то, был незаменимый.
А я читал, что ему при этом разрешили все равно, чтобы никого не смущать, ходить в рясе с крестом.
Да, он ходил в рясе без креста. С крестом ходит только незапрещенный священник. Вот. Он ходил без креста. Вот. Помню, с портфелем, идет быстро. Всегда мы детям, мы там бегали по классу, он сразу кричит, помню, по коням. То есть, значит, садится за парты, все бежут. Да, очень так строго он вел.
Ну, говорят, что его любили студенты.
Я не знаю, насколько она была любовь, но уважение было, потому что как ко всем, так и к нему было. Мы же не знали, что у него внутри, что он может сделать, что у него там горит. Понимаете? Она у него там была уже давно, шла подготовка к всему этому событию, вот отходу от церкви. Вот. Тем более начались вот 60-е страшные годы, 60-е годы, которые тогда много натворили. Их-то и храмы закрывали. Та пострадал владыка Николай Крутицкий, Царство Небесное. Да его даже поминать нельзя было открыто в церкви. По себя молиться было только. Потому что он выступил против. Так что много было тяжелых таких воспоминаний. Ну и вот, я это помню я прекрасно. Он у нас вел как раз, я не помню, что-то из Ветхого Завета. Задал задание, следующий уже урок, и ушел. На следующий урок он не пришел. Ну, так мы как-то волновались, но думали, ну, может, бывает, заболел, или что-то нет, никто не знает. Потом так быстро, уже через день или другой, в «Правде» была статья его об отречении и ухода из академии. Я сейчас помню, там у нас большая такая икона, знамение там стоит, икона Божьей Матери, что за этой иконой прячутся студенты. Почему прячутся? Стояли там певчи, стояли. Почему он прятался? То есть он начал так, как это даже вот как вот Лев Толстой иногда. Вот. У нас был такой Павел Пантелеевич Игнатов, вел каноническое право. Это был человек высочайшей культуры. Он бывший юрист. И он его тогда говорил о воскресении Толстого. Он говорил, что ну почему? Все-таки это был человек того времени. Почему он говорит так, что священник зашел за перегородку, что он не знает, что это иконостас. Поел хлеба, попил вина, что он это не знает, что-то он сам когда-то причащался. Это специально делал такой, говорит, как бы укор, оскорбление святыни.
А как среди студентов было ли отношение? Да, ведь тогда достаточно, ну, не то чтобы много, но достаточное количество статей выходило в центральной прессе об уходах священников. Павел Дарманский, Евграф Дулуман, ну, не священник.
Ходило стихотворение даже, да, вот это умер духовно Евграф Дулуман.
Да, у меня есть стихотворение, это лежит где-то. Что появился новый Иуда. Да. Начинается, да. Вот. Ну, это, поэтому так мы так перечитывали, а у нас теперь свой появился. Вот. Проходит несколько дней. Потом мы глядим в газете. Мы спросили, как так напал на какой-то все-таки страх. Что же делать такое? Ну вот. Отца Михаила, ректора. Ну, он так он тоже без подробностей. Тут ничего говорить не было, нельзя комментировать, потому что это все-таки такой вопрос очень скользкий в то время. Поэтому нельзя было говорить в советское время такие вещи. Вот. Тот сказал, что на рапорте моем, написанное святейшему патриарху Алексию, были такие слова: «Он был с нами, но был не наш». Все. Однажды я шел по Невскому, увидел его, да, встретил его на улице, ну, так просто посмотрел, так интересно было, как любопытно. Так же он все шел, бодро шел, все так далее. Ну, а потом, значит, он умирает, все. Да. Ему не дают защитить диссертацию ни в Ленинграде, ни в Москве. В Киеве. Видите, как все-таки ты наш, но тебе все-таки так вот не дадим всего.
Все равно знай свое место. Может.
Да, знай свое место. Ты теперь уже Федот, но не тот. Ну и все. Он стал сотрудник того музея атеизма, религии атеизма в Казанском соборе. Я туда заходил. В свое время ничего там такого особенного не было, никаких там, не было интересного, ничего нет. Но он там вот был центр атеизма в Казанском соборе. Он там работал. Ну, как там прошла его жизнь? Как? Помню, что говорили, что на отпевание никого не пустили, боялись, что придет какой-то народ, придет.
Будет а отпевание какой-то... было?
Нет, отпевания не было. Отпевание было, это гражданская панихида была. Где-то была, по-моему, в библиотеке была, где-то какой-то. Всё.
Говорят, к нему перед смертью приходили студенты академии, которые его помнили еще по семинарии, и пытались как-то...
Нет, я слышал так, что приходил секретарь епархиального управления, спросил, все-таки поговорить с ним, может быть, так сказать. Ну, у него уже назад поворота не было. Уже не было у него.
А секретарем епархиального управления тогда был еще не отец Борис Глебов?
Был отец Игорь Ранне.
А, отец Игорь Ранне.
Да, был Ранне.
Потому что отец Борис Глебов-то как раз из ныне живущих.
Из тех... Он еще жив?
Да.
Ну, вот я хорошо помню его. Вот, да, отец Борис. Я помню его студентом, помню его. Потом он, значит, как вырос, он все-таки там стал большим человеком, там у владыки Никодима все занимался всеми делами, был руководил. Я знаю, что он болен был, но я не мог узнать, как он, самочувствие его. Но он уже, я говорю, у него уже не было, он уже умирал, но у него уже не было выхода назад, у него не можно было идти. Он уже себе, как-то мосты сжег. Отступать некуда было ему. И все. А вы знаете, и как говорит Слово Божие, и память его прошла шумом. Даже мне вот один человек сказал: ну что вы там сидите, вон ваш профессор ушел, уходите. Я говорю: так мы пришли не к профессору, а к Богу. Идем не за профессором, а за Христом.
И вот вы заканчиваете.
И так успокоилось все это так. Ну, то, что, ну, что же, заменили, и все так было, ничего. Закончил академию. Тогда, значит, несколько человек, значит, владыка, значит, направил учиться в московскую аспирантуру. И меня туда включили. Ну, я как раз что-то я уже не интересовался. Мне хотелось скорее выйти, служить. Так вот, в науке как-то я не очень.
У вас было более практическое такое устремление.
Да, почему-то, да. Я и до сих пор практик. Практик я. Я люблю службу, люблю народ. Тогда хотелось ему. Вот, я уж чувствовал себя. На этом я и погорел.
Батюшка.
Да, вот. И он назначил меня в Петрозаводск.
А вот. Это как раз ваше, начало вашего приходского служения священнического совпало с вот этой печально известной реформой приходского управления 61-го года. То есть это вот буквально вот
год в год.
Год в год.
Когда провели реформу, был архиерейский собор, и священник перестал быть наемным работником.
Я помню, очень тяжелое переживание, все было такое. Это владыка Ермоген Голубев. Против выступил, конечно, все, конечно, архиереи согласились, а его сослали в Минск, там, в монастырь. Конечно. Конечно, ну как это может быть священник оторвать его от этого? Но, понимаете, ну, государству было выгодно иметь светского человека, который занимается духовной жизнью прихода, и финансовыми, и строительством. Ну, мало ли, что священник скажет, давайте ремонт устроим. А старец скажет, нет, не будем. Понимаете, таких случаев очень много было. Очень много было. Он, батюшка, говорит одно, а он говорит нет. Его тоже назначили на приход, и он увидел, что староста деньги всем переводит, то в фонд мира, то в какой-нибудь в борющийся Вьетнам. И все, и он сказал, ну что же, ты все переводишь, а смотри, приход бедный, вот этого нет, этого нет, этого нет. Она пошла, нажалась уполномоченную. Но это было уже политически неблагонадёжно. Все, на поселение в монастырь. Поселение в монастырь его. И он, значит, сослали его в Псково-Печерский монастырь, и он там, наверное, лет 10 был. Пока не пришел владыка Владимир Котляров, который был митрополитом псковским, потом он стал митрополитом ленинградским, и он все-таки, видно, к нему так принял такое сочувствие, он, лавра открывалась, вот, и он его взял в Ленинград. И он стал духовником. Вот. Я его там встречал несколько раз. А потом сказали, что он умер. Я приезжаю теперь на его могилку, тоже пою вечную память. Жалею, все мои друзья. Все мои же такие вот товарищи.
Однокашники.
Все они ушли. Вот. Все совершили какие-то ошибки такие. Надо было бы ему осторожно сказать, что бороться с этим он не сможешь. Но разговорить стараться, значит, подчиниться. А потом как-то можно, ну, как-то надо смиряться и действовать более, так сказать, осторожно. А напрямую выставлять свой гонор или свои претензии уже было нельзя. Ибо ты в церкви был фактически требоисправитель.
А ваша жизнь вот на приходе, она как складывалась? Ну, вот эти взаимоотношения с...
Тоже. Тогда, значит, меня переводил владыка Никодим. Перевод, он часто-то переводили. Переводил я в старую Руссу. А я не согласился.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня мы в гостях у настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде архимандрита Иеронима Карпова.
А первый ваш приход где был?
Петрозаводский. Старую Руссу переводил меня. А нашли еще такие у меня такие доброжелатели, которые говорят, ой, что ты там, вы как она плохо-то, вы старая Русса, там такой хули народ ужасный, там жить не соглашайся. Я сказал, что я не соглашаюсь. Ну, что не соглашаюсь, тогда пошел вон.
Запретили?
Запретили священнослужение меня. Знаете, все. Вот. Владыка Никодим, да, сказал мне очень горькие слова. Какой же ты неблагодарный. Конечно, он сделал для меня очень много. Так что даже есть такая была уже. Но вот я все время ходил, уже кажем. Все равно в храм ходил я. Ходил к Илье Обыденному, к Матери Божией, нечаянной радости. Все просил, Матерь Божия, верни меня в храм. Матерь Божия, верни меня в церковь. И однажды я иду по улице около метро Кропоткинская. Едет машина. И вдруг она остановилась вокруг меня. Вот там был, сидел Николай Васильевич Матвеев. Отец Иероним, где вы теперь? Вот я говорю, такое, где? Давайте я поговорю с владыкой Никодимом. Мы с ним встречаемся, мы сейчас пишем пластинку. Вот, я с ним встречаюсь, он совсем другой стал. Я говорю, нет, не надо, я так обидел его, что он не простит. Ну, давайте, настаивать, давайте. Я вдруг заколебался. Вот, И говорю, ну, хорошо. То позвоните мне. Представьте себе, это чудо было. Я ему позвонил. Он говорит, да, я вас говорил с Садыка Никодимом. А он сказал, где он теперь? Я его потерял из виду. Ну, скажите, что он пришел ко мне. А тогда отдел внешних отношений был в Гагаринском переулке. Такой большой особняк старинный. Я вечером иду, пришел туда, интересно. Вхожу, никого нет, ни сторожа нет, никого нету. Коридоры все пустые. Так мне так жутко как-то стало, никого нет. Куда же обращаться-то? Стою так неожиданно. Вдруг открывается дверь, выходит Владыка Никодим. Он так часто он выбегает. А, это ты пришел? Заходи. Вот я зашел, она говорит, хочешь вернуться назад? И заплакал.
А сколько лет прошло?
С каких пор?
Ну вот с момента запрета.
Я вот что-то не помню, что-то года полтора, наверное. Угу. Ну хорошо, я поговорю с уполномоченным. Потому что, да, он даже не мог решить эти вопросы. Поговорю с уполномоченным. Ты мне позвони. Я ему звоню, он говорит, ты знаешь, я еще не мог поговорить с уполномоченным. Я не был в Новгороде. Позвони еще через недельку. Потом звоню, он говорит, хорошо, приезжай-ка в Ленинград, Троицкий собор, воскресенье. Мы с тобой послушаем. Не сказал ничего решения, а просто так. Но я, конечно, обрадовался. Вот я сам собрался.
А вы в сане архимандрита были уже?
Да. Собрался, приехал туда, в воскресенье, служил с ним, все. Отец Борис подходит к мне и говорит, владыка благословил тебя на трапезу.
А вы послужили и как бы, соответственно, запрет сняли? Таким
да, я да, не, я ему говорю, владык, ну как запрет-то снимать с меня будете? Он говорит, послужим, вот и все. Да так, так было. Вот, послужим, значит, канонически воссоединимся, как бы. Вот, отец Борис сказал, приходи к владыке, он тебя просил прийти. Вот я пришел, он говорит, владыка сказал, ну, запомни, двери моего дома для тебя по-прежнему открыты. Вот, так что я ничего не совершил такого против церковь. Я не отрекся, я никаких статей гадких не писал, никому ничего не говорил я, у меня хвоста не было. Конечно, он наводил справки, это естественно, потому что тогда все это... Все фиксировалось. Ну, он еще. Ну, не пошел у меня в город, пойдешь у меня в деревню. Вот я приехал в Новгород, он говорит, вот поезжай, посмотри, у тебя в Коростень, такое село Коростень, посылаю.
А, по-моему, оно недалеко от трассы Москва-Петербург. Как ты проезжаешь, где-то это название мелькает.
Нет, оно...
Недалеко, оно между Руссой и Новгородом.
Почти на берегу озера.
На берегу озера Ильмень.
Очень красиво.
Да,
очень
да, да, красиво. Все вспомнил точно.
Ну
да.
Вот, я с вечера приехал, ну чего же смотреть, никого нету. Там женщина, уборщица пришла, я говорю, я приехал служить вам. А у них не было священника, долго не было священника. Да, я приначала, я, конечно, указ получил. Я был уполномочен, все, дал регистрацию, они все, ну, не нарушайте закон, да, так что все это было, так, не, нарушать не буду, говорю, больше. Приехал я, вот церковный дом, там, иди, спи. Я лег и уснул, слышу утром староста, батюшка, вставай, певчие пришли.
А вы служить не планировали утром?
Ну, хочу же, я уже назначен, как же не планирую. Я вышел. Оделся, пойдем, она меня, пойдем в храм. Открыли там, ну, там тогда немного собиралось народу. Ну, храм-то был между Руссой и Шимском, там и Новгородом, это был один храм. Сейчас там много-то уже стало. Ну, вот, ну, все, старушки собрались в воскресенье. Как сейчас помню, постом, крестопоклонное воскресенье было. Ну, начал, я шел в алтарь. Но там давно не было священника, он закрыт был, давно не было. Вот. И уже наметили его на закрытии совсем.
Как это и делали всегда.
Так и делали, да. Потому владыка послал меня туда. Лежу на престоле, снег нанесен, мыши ходили, нагадили. Все. Ну, я стряхнул, смахнул. Ну, что делать? Надо служить. Говорю, две старушки стоят, певчие, говорю. Ну, кто будет читать шестопсалмия? Батюшка, мы не умеем. Он говорит, давайте я прочитаю. Я вышел, прочитал со псалмом. Ну, давайте петь, я буду к тебе. Говорит, батюшка, мы не умеем, пока не пришла там какая-то певчая. Я говорю, ну что ж, будем ждать певчую, давайте. Давайте со мной. И начали говорить. Я говорю, Ихтинью, и с ними вместе начал петь. И народу так понравилось, что такой батюшка, такой простенный, все хорошо. Да. Вот. И вы знаете, меня не так полюбили, а я боялся деревенских, думаю, там камнями забросают народ, мальчишки будут кричать пол, будут все кричать, да. Вот. А тут ничего. Значит, так стал служить я. Служили, службу, все. Это я уже я был не тот, я уже переродился. Вот этот страшный мой период, когда вот я такую перенес такую трагедию, меня сломало. Я уже не стал так ходить. Я уже стал просто народом. Я разговаривал с людьми попросту. А народ там всех, у них деревня, у кого коровы там, какие там хозяйства свои.
А какой это год? 70-е какие-то.
Да. Вот. На берегу Ильми, красивая, со мной мама приехала. Говорит, как хорошо, мы давай здесь будем служить. Мы вдвоем с ней устраивали все.
А мама вам помогала в храме?
Нет, она не помогала. Она была не такая, не церковная такая, но она была очень-очень искренняя и духовная. Она всегда говорила, я помню, я сижу вот здесь, она вот там сидела. Я очень справедливая. Я говорю, мам, ну ведь так не бывает. Все какие-то ошибки. Она говорит, нет, я очень справедливая. Давай не гони меня, я буду с тобой. И вы знаете, она настолько на духовную такую высоту она поднялась, мама, живя со мной. Потому что она видела церковную жизнь, она знала меня как человека все-таки порядочного, как человека не мракобеса, не для нажил. У меня ничего не было, я ничего не нажил. И сейчас у меня ничего нет у меня. Вот, дальше мне уже сейчас не надо ничего. И она со мной как воспитала, такая и жила. Возвратились так как бы в то далекое семейное отношение, которое было, вот, когда я до семинария еще. Такое, добрую такие любовь. Она очень оставала вот здесь. Тут была плита стояла, она готовила все. Она все так 3 года жила, пока не умерла она. Ну что же, народ стал приходить. Стало много народа ходить. Молодой батюшка служит, понимаете. Я все-таки любил служить усердно. Лежу, получаю от владыки Никодима грамоту, благословенная грамота. За год 2 награды. 2-я награда – князя Владимира, такой красный крестик был. Князя Владимира дает мне, понимаете. Значит, думаю, ну, значит, я все хорошо. Только староста мне говорит, батюшка, надо идти на поклон в сельсовет.
А у вас староста церковная была? Женщина.
Да, староста говорит, ну, они церковные были, но подчинялись все равно сельсовету.
Но все равно не чинили вам нарочно гадостей.
Она сказала, батюшка, мы очень бедный приход, мы можем платить только 100 рублей, а вот что будем приносить там, какой продукт, все забирайте, это ваше все будет. И вы знаете, покупать не надо было, хотя они когда увидели, что я так как просто веду себя, я люблю людей, общаюсь, все приносили. Утром встаем, молоко стоит.
Деревенские люди всегда несли. Это я помню по прабабушке. По
судаки. Там судака ловили все время там, в этом озере.
Пироги.
Рыба. Все приносили. Так что нам много что вдвоем. Так, нам хватало. Мы жили хорошо было. Вот. Я там вот так привык. Там хорошо было. Вот. Ну, я пошел в сельсовет. Прихожу в сельсовет. Председательна сельсовета была... Как я сейчас помню, Варвара Дмитриевна, такая могучая женщина. Она была коммунистка заядлая, партизанка была. Ведь Новгородская область сколько раз переходила из руки в руки. Здесь все была оккупация немцев. Она была в партизанах. Поэтому у нее авторитет был колоссальный. Колоссальный был авторитет. Она мне сразу говорит, а зачем ты приехал? Ну зачем? Мы же уже на сельсовете решили закрыть храм. Собирайся и уезжай. А что-то меня так это не напугало. Я улыбнулся, говорю, ну хорошо, Варвара Дмитриевна, я уеду. Но вы сначала позвоните в Новгород уполномоченному. И скажите, он нам не нужен. Вот тут-то я ее и ткнул. Она поняла, что уполномочен – это представитель уже высшей государственной власти. Раз он не дал регистрацию, то уже значит приход на приход. Значит, храм-то не закрыт уже. А она меня прогоняет. Она меня решила взять на пушку. Что только испугается и уедет. Так скажу, он, видишь, он не захотел, он уехал. Все, значит, мы храм закроем. А храм стоял на грани закрытия. Вот. Она так грозно сказала, ну, смотри у меня, что в нашем храме не крестить. Не крестить в нашем храме.
А как?
Не все, чтобы не было ни одного крещения. А тогда так было. В сельских храмах было запрещено. Негласно, но не крестили.
Крестили по домам?
Нет, крестить можно было в Новгород поехать, в Старую Русу, в города.
Ну, а как же так? Из Москвы, наоборот, уезжали в деревню крестить детей? Вот в подмосковные деревни
разъезжались? В деревнях, вот, в частности, Новгородская, Вологодская, Архангельские области были назначены на закрытие всех храмов, уничтожение всякой религиозной жизни.
И вы не крестили?
Нет, конечно. Ко мне не приходили. И староста, вот чем дело-то?
А, ну вы же не могли сами.
Я не имел права. Конечно. Понимаете, какое дело-то? Вот ведь что. Так что и ко мне не могли даже обратиться. А староста сказал, нет, мы не крестим. Поезжайте в Рузу. В Рузе там крестили. То, что им нужно было закрывать все храмы по местам, маленькие сельские храмы, чтобы народ отучить народ от церкви, понимаете? Ну, в городах еще терпимо, терпели, а в сельских местностях нужно было. Такая была распорядок, распоряжение такое, так негласное, что вот в этих областях надо. Ведь во всей Новгородской епархии вот 20-22 храма только было.
Там в Новгороде-то один только оставался в самом. В Новгороде один ведь только храм
действовал. Один маленькая церковь апостола Филиппа, такая маленькая совсем, она даже не собором не называлась она, а храм был, маленький храм.
И владыка Никодим туда приезжал,
да,
служить?
Да, приезжал туда. И что интересно, она была двухэтажная. Но на первом этаже разрешали только отпевать покойников, а литургию совершать нельзя. Вот. Тогда владыка Никодим, смотрите, он пошел к уполномоченному и говорит, ну, нет, ну, подождите, ну, если отпевать можно, а литургии нельзя, ну, вам-то все равно. Ну, понимаете, ну, служба, все равно и отпевание тоже служба идет, богослужение, и народ присутствует. И он сумел вот таким образом, он всегда находил варианты, чтобы отстоять, тогда уполномоченный как-то разрешил в обоих, вверху и внизу, совершать литургии. Потому что маленькая церковь, она уже там, а там были, стояли мощи святителя Никиты Новгородского. Поэтому народ там был всегда, новгородцы были всегда религиозные. Вот храмов тысячи по городу, а служили в этой маленькой церковке. И вот тогда мы все приезжали. Владыка всем говорил, что приезжать всем на Никиту святителя. Вот. Приезжали мы все туда. Он бывал часто, не было его, викарии приезжали. Мы все служили, потом все посидим, чаю попьем и поезжали назад.
Да, а викарии, в том числе архиепископ Выборгский Кирилл, нынешний патриарх, да, я так понимаю?
Нет, был владыка Мелитон, Тихвинский, да. Владыка Герман Тихвинский был, который волгоградский сейчас тоже за штатом. Кирилл нет. Кирилл, у него другая была сфера, он там занимался. Он
академией.
Был в академии. Потом он входил уже в совет, Всемирный совет церквей, входил уже на эти места. Он в другом летал уже.
Мы продолжим нашу программу через минуту. Напомню, что сегодня мы беседуем с настоятелем храма Успения на городке, архимандритом Иеронимом Карповым.
Светлый вечер. На радио «Вера».